Хорхе Луис Борхес. Абен-Хакан Эль-Бохари, погибший в своем лабиринте. Могут быть уподоблены пауку, строящему дом. Коран. «Вот здесь», — сказал Дан Ревен и широким жестом, не отвергающим и звезд в облаках, обвел черную безлюдную равнину, море и величественное потрескавшееся здание, напоминающее пришедшую в упадок конюшню. «Земля моих предков!» Анвин, его приятель, вытащил изо рта трубку и издал несколько сдержанных одобрительных звуков. Был вечер в начале лета 1914 года. Присытившись миром безопасности, друзья наслаждались уединением в этом уголке Корнуолла. Дан Ревен пестовал темную бородку и был известен как автор величественной эпопеи, в которой его современники почти не могли уловить размера. Тема ее не поддавалась пересказу. Анвин опубликовал исследование теоремы, доказательства которой Ферма не записал на полях работы Диофанта. Оба, нужно ли говорить, были молоды, безрассудны и азартны. «Прошло почти четверть века, — сказал Дан Ревен, — как Абен-Хакан Эль-Бахари, вождь или царь одного из племен нелотов, погиб в центральной комнате этого дома от руки своего племянника Саида. За все эти годы обстоятельства его смерти не прояснились». Анвин, как и ожидалось, спросил, почему. «По разным причинам», — последовал ответ. «Во-первых, этот дом — лабиринт. Во-вторых, его охраняли раб и лев. В-третьих, было похищено спрятанное сокровище. В-четвертых, убийца был мертв в момент убийства. В-пятых, Анвин равнодушно прервал его. «Не нагромождай загадок», — сказал он. «Эти должны оказаться простыми. Вспомни украденное письмо По. Вспомни запертую комнату Зангвилла». «Или сложными», — ответил Дан Ревен. «Вспомни вселенную». Поднявшись на песчаный холм, они достигли лабиринта. Вблизи он казался прямой и почти бесконечной стеной из некрашенного кирпича, чуть выше человеческого роста. Дан Ревен сказал, что дом круглый, но площадь его была так велика, что кривизны не ощущалось. Анвин вспомнил Николая Кузанского, для которого всякая прямая была дугой бесконечно большой окружности. Около полуночи они обнаружили обветшалую дверь, которая вела в глухую и полную опасности прихожую. Дан Ревен сказал, что внутри дома множество пересечений, но все время, поворачивая налево, они примерно через час дойдут до центра. Анвин выразил согласие. Звучали осторожные шаги по каменному полу. Галерея разделилась на две более узкие. Казалось, дом хочет поглотить их, так низко навис потолок. Им приходилось двигаться один за другим. Анвин шел впереди. Зацепляясь за углы и неровности, он все время касался рукой невидимой стены. Медленно продвигаясь в темноте, Анвин услышал из уст своего друга историю смерти Абен-Хакана. «Быть может, самое раннее мое воспоминание, — говорил Дан Ревен, — это появление Абен-Хакана у ворот Пентрита. Его сопровождал человек со львом. Без сомнения, это был первый негр и первый лев, которых я видел, если не считать гравюр в Писании. И хотя я был ребенком, зверь цвета солнца и человек цвета ночи поразили меня меньше, чем Абен-Хакан. Он показался мне очень высоким. Это был человек с оливковой кожей, полузакрытыми черными глазами, наглым носом, мясистыми губами, крашеной шафраном бородой, мощной грудью, суверенной и бесшумной походкой. Дома я сказал: «Царь приплыл на корабле». Позже, когда каменщики возводили дом, я усложнил этот титул и называл его «Царем Вавилонским». Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома — замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немыслимым, чтобы дом состоял из одной единственной комнаты и коридоров, тянущихся мили и мили. «Такие дома бывают у магометан, но не у христиан», — говорил народ. Наш ректор, мистер Олби, человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за то, что воздвиг лабиринт, и поведал ее с кафедры. В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора, обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь более не касалась гордыни, а Мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора. Абенхакан, не садясь, сказал ему примерно следующее. «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что если я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной справедливостью. Мое имя известно повсюду. Я Абенхакан Эль-Бахари, и я властвовал над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Саида, но Бог услышал их молитвы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты. Мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Саид вывел меня к гробнице святого у подножия скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни. Саид и я в изнеможении заснули. Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью змей. В ужасе я проснулся. Рядом спал Саид. Светало. Прикосновение паутины к моему телу было причиной страшного сна. «Сокровище не бесконечно», — подумал я, — «а он может потребовать свою часть». За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью. Я вытащил его и вонзил Саиду в горло. В агонии он пробормотал несколько слов, которые я не сумел разобрать. Я посмотрел на него. Он был мертв. Но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему камнем голову. Потом мы скитались по пустыне и, наконец, различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли. Я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Саида. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: «Как сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был». Я поклялся, что угроза его не сбудется. Я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги. Сказав это, он ушел. Олби решил было, что Мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его безумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель. Возможно, подобные странности присущи, как Плиниевы драконы, не столько личности, сколько культуре. В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Таймс» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении Эль-Бахари и визиря, имевшего славу труса. Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели. Порою Олби пугала мысль, что Саид уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва, и овцы в загоне дрожали от древнего страха. В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта, который тогда, помнится, был алого, а не розового цвета, и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей, и, казалось, искал среди живых призрак визиря. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабандой алкоголь и слоновую кость. Так почему бы не возить им также и тени умерших? Спустя 3 года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов Роза Сарона. Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абукире или Трафальгаре. Но, сдается мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабела. И даже скорее краснодеревщика, чем столяра. Он был, если не в действительности, то в моем воображении, полированный, темный, бесшумный и быстрый. Команда состояла из арабов и малайцев. Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абен-Хакан. Охваченный ужасом, он едва сумел выговорить, что Саид уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом. Во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после. Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бахари показался ему фантастическим, но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим — на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на Эль-Бахари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром, кто-то сломал замок и не оставил ни монеты. Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Дан Рэйвен уже не в первый раз произносил их с тем же пафосом и также не достигал успеха. Он спросил, притворяя заинтересованным: «Как были убиты лев и раб?» Не меняя манеры, Дан Рэйвен ответил с мрачным удовлетворением: «У них тоже были разбиты головы». К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в лабиринте, в центральной комнате повествования Дан Рэйвена. Но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова. Дан Рэйвен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг. «Разве эта история объяснима?» Как бы размышляя вслух, Анвин ответил: «Не знаю, объяснима она или нет. Знаю, что это ложь». Дан Рэйвен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора. Улби, кажется, уже умер. И всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Дан Рэйвен, Анвин извинился. Время в темноте тянулось необычайно долго. Оба уже согласились, что сбились с пути и были совершенно без сил, когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой круглой комнате. Как память о страхе злополучного царя, сохранились две вещи — широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру. Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно. Поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными. «С разбитой головой лежит могучий лев, с разбитой головой лежит и раб, и царь». Анвин полагал, что история смерти Эль-Бахари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому. А 2 дня спустя сговорился встретиться с Данревином в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее. «В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя история — ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, становились явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте, не сооружает лабиринт на высоком берегу, а алый лабиринт издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что Вселенная — лабиринт уже существующий. Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем эта вышка, к которой ведут все галереи здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснем. Осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном. О теории множеств, например. Или о четвертом измерении, — заметил Данревин. — Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка. Данревин, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастно сверхъестественное и даже божественное. Разгадка же — фокус. Он сказал, чтобы протянуть неизбежное. С головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека. «Этот вариант тоже подходит», — согласился Анвин. «Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю». Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне. Если вспомнить Минотавра, роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте, задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке. Поэтому было необходимо, чтоб в твоем рассказе появился символ более подобающий — паутина. — Паутина? — переспросил сбитый с толку Данревин. — Да. Больше всего меня поразило то, что паутина — паутина в ее универсальной форме, скажем, платоновская паутина — внушила убийце, поскольку убийца существует, это преступление. Вспомни. Эль-Бахари в гробнице — видит во сне сети змей и, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда Эль-Бахари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о котором нам известно, что он трус. Не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала. Тень последнего угрожает царю во сне несколько ночей спустя. Все это невероятно. Я думаю, события разворачивались по-другому. В эту ночь спал царь, храбрец, и бодрствовал Саид, трус. Спать — значит расставаться с миром. А такое расставание трудно для того, кто знает, что его преследуют с обнаженными мечами. Завистника Саида вел в искушение царь. Он думал об убийстве, может быть, даже играл кинжалом, но не осмелился. Он позвал раба, они укрыли часть сокровищ в гробнице и бежали в Суакин и в Англию. Вовсе не для того, чтобы скрыться от Эль-Бахари, а чтобы заманить и убить его, он построил над морем высокий лабиринт с красными стенами. Он знал, что корабли разнесут в гаванях Нубии слухи о балом человеке, рабе и льве, и что рано или поздно Эль-Бахари придет разыскивать его в этом лабиринте. В последней галерее его ожидала западня. Эль-Бахари бесконечно презирал Саида и не унизился до того, чтобы принять хоть какие-то меры предосторожности. Долгожданный день настал. Абен-Хакан сошел на берег в Англии, подошел к дверям лабиринта и, возможно, уже шагнул на первую ступеньку лестницы, когда его визирь убил его, возможно, и одним выстрелом из засады. Лев был убит рабом, а другим выстрелом был убит раб. Потом Саид одним камнем разбил всем троим головы. Он вынужден был так поступить. Один трус с разбитой головой наводит на мысль об идентификации, а зверь, негр и царь образуют ряд, имея начальные члены которого любой найдет последний. Ничего удивительного, что им владел страх при разговоре с Олби. Он только что совершил чудовищное деяние и намеревался бежать из Англии, чтобы завладеть сокровищами. Задумчивое или недоверчивое молчание наступило вслед за словами Анвина. Дан Ревен заказал еще кружку пива, прежде чем высказаться. «Я согласен», — сказал он. «Мой Абенхакан был Саидом. Подобные метаморфозы — классические особенности жанра, условия, соблюдения которых требует читатель. Но я отказываюсь согласиться с предложением, что часть сокровищ осталась в Судане. Вспомни, ведь Саид бежал от царя и от врагов царя. Легче представить себе, что он украл все сокровища, нежели что он задержался, зарывая часть их. Возможно, монеты не были найдены, потому что их не оставалось. Каменщики поглотили состояние, которое, в отличие от красного золота нибелунгов, не было бесконечным. Тогда получается, что Абенхакан пересек море, чтобы вернуть себе растраченные сокровища». «Не растраченные», — сказал Анвин, — «а затраченные в земле неверных на огромную круглую ловушку из кирпича, устроенную для того, чтобы поймать его и уничтожить. Саид, если мое предположение справедливо, действовал, побуждаемый ненавистью и страхом, а не алчностью. Он украл сокровища, а затем понял, что сокровища не были для него главным. Главным было погубить Абенхакана. Он притворялся Абенхаканом, убил Абенхакана и, в конце концов, стал Абенхаканом». «Да», — согласился Дан Ревен, — «он стал бродягою, который, прежде чем умереть, когда-нибудь припомнит, что был царем, или делал вид, что царь». Хорхе Луис Борхес. Абенхакан Эль-Бохари, погибший в своем лабиринте. Рассказ читал Олег Булдаков.